новостями вас знакомит Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 12 января, понедельник. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Главные темы нашей программы. Перспективы преодоления энергокризиса в Европе, вызванного газовым конфликтом между Россией и Украиной. Ситуация в секторе Газа, где продолжается палестино-израильский вооруженный конфликт. С 12 января в России повышены пошлины на ввоз подержанных иномарок. Кроме того, сегодня в программе обзор спортивных итогов 2008 года, также самые заметные события в российских мегаполисах и проблемы элитного школьного образования в Санкт-Петербурге. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». Украина подписала новое соглашение о международном контроле за транзитом российского газа в Европу. Эта информация появилась со ссылкой на представителей «Газпрома», делегация которого провела сегодня утром переговоры в Киеве. Украина призывает Россию возобновить поставки топлива в страны Европы. За развитием ситуации из Киева следит наш собственный корреспондент Владимир Вахненко. Сейчас он в прямом эфире. Владимир, добрый день.
Добрый день, Евгения. Действительно, о том, что украинская сторона подписала правила мониторинга транзита газа через Украину, пока известно только из сообщения «Газпрома». Украинская сторона не комментирует эту тему, и, возможно, об этом в ближайшее время скажет сама Юлия Тимошенко, подписан протокол или нет. Но вчера российская сторона не признала протокол, подписанный в Киеве в ночь на воскресенье после переговоров с премьером Чехии Мириком Тополналиком. В частности, в дополнение к этому документу утверждалось, что Украина не санкционирована, не отбирала российский транзитный газ с 1 по 7 января этого года, когда поставки еще продолжались. Пока непонятно, отказалась ли Украина от двух своих принципиальных требований. Ранее Киев не соглашался на инспектирование на всех своих украинских газовых хранилищ, поскольку Украина считает, что следует инспектировать только те хранилища, которые непосредственно связаны с обеспечением стабильности транспортировки топлива в Европу. Ну и кроме того, как говорила Тимошенко, «Газпром» должен выделить техническое топливо для транзита, и это топливо должно выделяться по прежней цене на газ для Украины. Уполномоченный президента по вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский, комментируя вчерашний демарш России, сказал в эфире национального телевидения, что так не должна себя вести Россия как стратегический партнер и по отношению к Украине, и по отношению к Европе. Между тем, уже в ближайшие часы начнут работу международные наблюдатели. Они уже находятся на газоизмерительных станциях России и Украины. За поставками газа через Украину в страны Европы будут следить примерно 75 человек, по 25 от Украины, России и Евросоюза. Наблюдатели должны обеспечивать независимый контроль за объемами входящего и выходящего газа из системы украинских трубопроводов. Однако пока все же не ясно, когда Россия, на территории которой и находятся вентили, собирается их открутить. Президент Виктор Ющенко отменил запланированный на сегодняшний день визит в Венгрию из-за газового кризиса, и буквально в ближайшие часы будет проведен брифинг в президентской канцелярии, на котором будет обнародована украинская позиция относительно дальнейших газовых переговоров с Россией. Евгения?
Да, спасибо, Владимир. Из Киева передавал наш собственный корреспондент Владимир Ивахненко. Международное сообщество предпринимает усилия для возобновления поставок российского газа в Европу. Проблемы возникли в результате очередного газового противостояния между Россией и Украиной. В эфире «Свобода в полдень». Слушание по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской в Московском окружном военном суде, возобновившись накануне, приостановлены до 19 января. Такое решение принял судья, председательствующий в процессе, с тем, чтобы обеспечить право на защиту одного из предполагаемых соучастников убийства журналистки Ибрагима Махмудова. Вместе с ним по этому делу проходит его брат Джабраил и бывший сотрудник УБОП Сергей Хаджикурбанов. Он с четвертым подсудимым сотрудником ФСБ Павлом Лягузовым проходит еще и по второму эпизоду, не связанному с убийством журналистки. С подробностями корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
В общей сложности на судебное заседание, состоявшееся накануне в Московском окружном военном суде, ушло не больше 15 минут, в течение которых выяснилось, что необходимо объявлять перерыв из-за отсутствия адвоката Саидахмета Арсамирзаева. Он занят в другом процессе, а его подзащитный Ибрагим Махмудов категорически отказался участвовать в слушаниях без своего основного защитника. Тем более сейчас, когда в суде представляются доказательства, свидетельствующие в пользу подсудимых. Поэтому было решено возобновить слушание только 19 января. По большому счету, на этом можно было бы закончить, однако в ходе процесса выяснились некоторые обстоятельства, заинтересовавшие журналистов. Во-первых, председательствующий Евгений Зубов сообщил, что ему не представляют детализацию мобильных переговоров Анны Политковской за весь день 7 октября 2006 года. Это сообщение возмутило как сторону защиты подсудимых, так и представителей потерпевших, говорит адвокат семьи Политковской Карина Москаленко.
До настоящего времени официального ответа не получено, а то, что сообщили судье устно, похоже на дурной анекдот. Значит, у них все хранится не так долго, как нам потребовалось теперь вот сведения спустя 2 с лишним года, но почему-то до 14 часов с минутами это хранится, а после 14 часов не хранится. Нас это смущает. Но официального ответа мы не видели. Судья сказал, что он потребовал официального ответа. Когда мы увидим это, мы и будем делать свои выводы.
Первоначально на детализации мобильных переговоров Анны Политковской за 7 октября 2006 года настаивали адвокаты подсудимых. Они считали, что эти сведения могли бы дать более точное представление о маршруте следования журналистки в день ее убийства. Позже их поддержали и дети Анны Политковской. Однако ответ, ранее пришедший в суд из управления КФСБ, никого не устроил, поскольку в том отчете детализация прерывалась на середине дня. Второе обстоятельство, на которое обратили внимание журналисты, заявление адвоката Мурата Мусаева, обратившегося к председательствующему с просьбой помочь в розыске и вызове в суд очень важного с точки зрения защиты свидетеля. По случайности в материалах дела указан его неполный адрес.
Слишком много случайностей для одного дела. И кроме того, там указаны номера телефонов, по которым никто не отвечает.
А вам действительно так уж важен этот свидетель?
Он нам так уж важен, потому что он обладает сведениями об одном человеке, которого мы считаем убийцей. Он видел этого человека, который на видеокадрах изображен как следящий за Политковской в Рамсторе на Фрунзенской. Видел его у дома Политковской. А этот человек по фамилии Платонов был 3 раза допрошен на предварительном следствии и 3 раза подтвердил с уверенностью, что видел именно этого человека у дома Политковской.
Впрочем, председательствующий Евгений Зубов ничего не обещал, и, похоже, защитникам самим придется разыскивать нужного им свидетеля. На это у них есть по крайней мере неделя, поскольку слушания возобновятся лишь в следующий понедельник. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12:15. Напомню главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Украина подписала новое соглашение о международном контроле за транзитом российского газа в Европу. Эта информация поступила со ссылкой на представителей «Газпрома». В России с сегодняшнего дня увеличены пошлины на ввоз автомашин иностранного производства. В Назрановском районе Ингушетии при обстреле ранен милиционер. В районе города Газа продолжаются бои между израильскими войсками и боевиками палестинской группировки «Хамас». В Багдаде сегодня произошла серия взрывов. По меньшей мере 5 человек погибли, более 10 ранены. Почти 250 человек считаются без вести пропавшими после крушения парома у восточного побережья Индонезии. В Магаданской области из-за сильных морозов отменены занятия в школах. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 11:07 по московскому времени повтор программы Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема программы «Русская красавица». Гости – литературовед Наталья Иванова, замглавного редактора журнала GQ Ксения Соколова и психолог Юрий Левченко. Сегодня в 11:07 по московскому времени «Энциклопедия русской души» на Радио Свобода. А теперь в студии программы «Свобода в полдень» мы встречаемся с Михаилом Шевелевым, нашим обозревателем прессы. И прежде чем мы приступим к этому, я напомню, мы неоднократно об этом уже говорили, что с сегодняшнего дня повышены пошлины на ввоз иномарок, прежде всего от этого, подержанных иномарок, прежде всего от этого страдают жители Дальнего Востока и Приморья. И вот они, насколько можно судить из газет, придумывают все новые способы как бы проявить свое недовольство. Правильно я понимаю, Михаил?
Совершенно правильно. Они придумывают способы новые и пользуются старыми. Об этом подробно сегодня рассказывает «Независимая газета». Речь идет о митинге, который прошел вчера в Владивостоке. Инициатором проведения этого митинга выступили местные коммунисты, Приморское отделение Коммунистической партии Российской Федерации. И собрал этот митинг 700 примерно человек, что по меркам Владивостока можно считать очень высоким показателем. Всего в этом городе проживает, напомню, 578 тысяч человек. При этом инициаторы митинга утверждают, что если бы не мороз и не боязнь дубинок силовиков, то людей пришло бы гораздо больше. Если кто-то не помнит, то напомню, что 21 декабря на первом митинге против повышения пошлин на иномарки, переброшенный во Владивосток подмосковный ОМОН действовал предельно жестко. Около сотни человек были арестованы и избиты. Так вот, участники митинга вчерашнего во Владивостоке выступили с рядом требований. Они протестовали против повышения пошлин на иномарки, но и требовали введения государственного регулирования цен на товары повседневного спроса и услуги жилищно-коммунального хозяйства, создание независимой комиссии для расследования событий 21 декабря, отставки не только губернатора Дарькина, но, прямо скажем, и премьер-министра Путина. И вот новая форма, о которой вы, Женя, говорили, экзотическая. Они потребовали лишить спикера Государственной Думы Бориса Грызлова звания «почетный гражданин Владивостока». Ему в вину поставлено то, что он поддержал репрессии ОМОНа против жителей Владивостока. И участники митинга собрали некоторую, довольно, я бы сказал, жесткую посылку в адрес Бориса Грызлова. В этой посылке почетный знак «Заслуженный враг Владивостока», а также веревка и мыло.
Ну, поводом для этих акций стали повышение пошлин. Что, о чем именно идет речь и что так возмутило жителей Приморья? Давайте напомним это в цифрах и фактах.
Боюсь, что это возмутило и возмутит еще не только жителей Приморья. Речь идет о том, что со вчерашнего дня в России действуют новые пошлины на ввоз автомобилей иностранного производства. И уже в преддверии этих пошлин, начиная с 1 января, об этом в отдельной заметке тоже пишет «Независимая газета», практически все производители подняли цены на свою продукцию. Меньше подорожала продукция, собираемая на территории России. Так, например, автомобили «Шкода» подорожали на 1-2%, а то, что не собирается в России, а импортируется, подорожало значительно дороже. «Вольво» на 10-15% эти автомобили стали дороже. По сведениям «Новой газеты», такое же решение предстоит принять «АвтоВАЗу», крупнейшему российскому автопроизводителю, но оно отложено до конца января. Эксперты, которых опросила «Независимая газета», утверждают, что введение новых пошлин – это, безусловно, главный фактор, который повлиял на рост цен на автомобили, но сказалось и резкое снижение курса рубля по отношению к бивалютной корзине евро-доллар. Девальвация рубля тоже привела к повышению цен. И еще одно любопытное обстоятельство называют эксперты «Независимой газеты». Они указывают на то, что вот эта тенденция к росту цен из-за девальвации характерна для всех импортозависимых стран, к которым относится и Россия. Доля локализации в автомобилях, собираемых на территории России, в лучшем случае составляет 30%, то есть не больше 30% частей для автомобилей производятся на территории страны. Вот все это вместе и вынудит наших покупателей платить гораздо больше за автомобили иностранного производства.
Михаил Шевелев рассказал о главной теме сегодняшнего дня, о повышении пошлин на иномарки, опираясь на страницы российских газет, на публикации в них. Мы же продолжим держать эту тему с помощью репортажей наших корреспондентов. С 12 января вступает в силу постановление правительства Российской Федерации о повышении таможенных пошлин на легковые и грузовые иномарки. А конец прошлого года, начало 2009-го, прошли в Приморье под знаком акции протеста. Начавшись 14 декабря с перекрытия федеральной трассы и блокирования аэропорта, своей кульминации протест достиг 21 декабря, когда собравшиеся на главной площади Владивостока автомобилисты были разогнаны отрядом московских ОМОНовцев. Начало 2009 года в Приморье тоже неспокойное. Тему продолжает наш корреспондент во Владивостоке Марина Лобода.
Акции были продолжены после праздников. 8 января свой исход провела группа инициативных граждан. Они потребовали провести расследование правомерности действий ОМОНовцев 21 декабря. 10 января с той же повесткой против повышения ввозных пошлин на иномарки и противоправных действий ОМОНовцев выступили коммунисты Владивостока. До последнего автомобилисты Приморья надеялись, что правительство передумает и новые пошлины не вступят в законную силу. Однако Москва своего решения не изменила. Первый рабочий день 2009 года на самом крупном дальневосточном авторынке «Зеленый угол» покупателей почти не было. Все стоянки забиты пока еще относительно недорогими авто, но и их практически не берут. Сказалось снижение покупательской способности населения из-за падения курса рубля, ведь машины в Японии берут за доллары. После 12-го, когда заработают новые пошлины, авторынок Приморья схлопнется на две трети. И не только он, считает руководитель Тихоокеанского центра стратегических разработок, доктор экономических наук Михаил Терский.
В январе и феврале произойдет резкое сокращение импорта. Это повлечет за собой приостановку работы морского транспорта, который был занят на этих перевозках. Резко приведет к сокращению переработки в портах Зарубина и Владивосток, и тем самым окажет негативное влияние на рынок труда в этих секторах. Сократятся доходы торговых сетей по цепочке. Последствия однозначно это потеря доходов территории, возникновение серьезных проблем с бюджетами. Любой рост безработицы ведет к росту социальной напряженности вплоть до просто катастрофического оттока населения с территории Приморского края. Прежде всего, наиболее активно это молодой части в возрасте от 20 до 35 лет. Потому что переквалифицировать людей, занимающихся внешней торговой деятельностью, занимающихся ритейлерской деятельностью, занимающихся логистической, финансовой деятельностью, строительные рабочие, в рабочие по строительству дорог, канализации, убирающих снег, сажающих рис, это практически невозможно.
Мирный исход населения из Приморья – это мягкий вариант. Возможны более жесткие и нежелательные для власти последствия, полагает политолог Петр Ханас.
Протестные акции с начала года приобретают политический характер. Вот это уже начинает носить угрозу государственности, поскольку первые требования протестующих, они носили чисто экономический характер. После силовых акций уровень социального напряжения в отношении проводимой политики федеральной на территории региона усиливалось, и протестные акции принимали политический характер.
Очередная акция протеста в Приморье назначена на 31 января. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Таможенные пошлины на легковые и грузовые иномарки повышены с сегодняшнего дня. И о своем отношении к этой мере, а также о ее возможных последствиях, рассказал в интервью нашему корреспонденту Веронике Баде Петр Меньших, главный редактор журнала «За рулем».
Я так понимаю, что цель этого повышения – поддержать наш автопром, сделать его более конкурентоспособным, создать рабочие места. Это так на государственном уровне было сформулировано. Но, увы, так сказать, это происходит за счет потребителей. И как потребитель я точку зрения хотел высказать, и как журналист, защищая интересы потребителей. Я должен знать, за что я страдаю. В этом смысле я перспективы, к сожалению, не вижу. Вряд ли эта мера укрепит наш автопром, а другой цели я не вижу. Другая цель, она здесь размыта. Получается, что на 200 тысяч автомобилей, вот прогнозируют сейчас, уменьшится привоз. и это существенно. То есть 200 тысяч человек не смогут купить машину, окажутся в таком состоянии трудного выбора, и дальше уже на круг после этих 200 тысяч, что следует, рабочие места, которые так или иначе обслуживали эти машины, поддерживали запасными частями, на ходу, и там топливо и все остальное. То есть это уже рыночная ситуация, она будет уже формулирована без этих 200 тысяч автомобилей.
Российский автопром ведь пытаются поддержать и сделать более конкурентоспособным уже много лет, а результатов что-то не видно, не правда ли?
Ну да, такие меры и раньше были, и в общем мы видели, что это уже такой пройденный путь. Последние 5-6 лет, когда строились новые заводы, которые иностранные бренды заводили сюда, ну в общем, так сказать, перспектива проявилась, и этим иностранным заводам, и нашим отечественным, в общем-то, этот импорт в районе 400 тысяч в прошлом году привезли, сильно не мешал, то есть наоборот, они создавали конкуренцию, у потребителя был выбор. И если думать о потребителе, то я считаю, наверное, эта мера все-таки она была излишняя.
Что будет реально означать для российских автомобилистов такое повышение пошлин? Скажем, насколько возрастут цены на автомобили?
Где-то на новые автомобили в районе 5-10% подорожание может произойти, это реально. На автомобили поддержанные более-менее от 3 до 5 лет еще как-то можно приобретать машину, но тут очень тяжелая ситуация. И, конечно же, будут уже пользоваться не теми автомобилями, которые возят из-за рубежа, а покупать на вторичном рынке из машин, послуживших в России. Но этот вторичный рынок, он сейчас должен проявиться. Легче стало в связи с введением закона, когда официальный дилер продает подержанный автомобиль, он не платит НДС. И поэтому вот индустрия продажи подержанных автомобилей на внутреннем рынке, она будет развиваться активнее. Значит, будут обменивать старые на подержанные более новые. Вот здесь может быть оживление, когда официальная компания, которая занимается продажей автомобилей, займутся вторичным рынком, это для них будет выгодно.
Повышение пошлин вызвало массовые акции протеста в России. Как вы полагаете, могут российские власти прислушаться к голосу народу? Возможно ли что-то на данном этапе изменить?
У нас получается, что ввозят из всего секонд-хенда, ввозят около 80% праворульные машины. Значит, вот вся проблема, она сосредоточена там на Дальнем Востоке. Если там будут очень активно протестовать и власти вынуждены будут прислушаться, значит, тогда что-то изменится. Мой прогноз, я думаю, что, скорее всего, эта ситуация, она в ближайшие год-два сохранится. И придется жить в этих новых условиях. Но вот опять-таки жаль, что это не поможет нашему автопрому. Это все опять за счет потребителя. Потребитель оказывается в менее конкурентной среде, лишается выбора, выбор становится более узким, ему приходится платить больше, чем он платил раньше. Автомобиль становится для него менее доступным. Здесь ситуация ухудшается.
Вероника Баде беседовала с главным редактором журнала «За рулем» Петром Меньших. С сегодняшнего дня в России увеличиваются пошлины на ввоз подержанных иномарок. Сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей. Время гостей на радио «Свобода». Ведущая Анна Качкаева. Газовые войны и антикризисные меры в политическом контексте. Это все она обсудит с Владимиром Рыжковым, ну и, конечно, с радиослушателями. Время гостей на радио «Свобода» сегодня в 19 часов 7 минут по московскому времени. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Украина подписала новое соглашение о международном контроле за транзитом российского газа в Европу без каких-либо оговорок, сообщил официальный представитель «Газпрома». Тела семи погибших при крушении вертолета Ми-171 сегодня будут эвакуированы в Горно-Алтайск. Двое из четверых выживших находятся в тяжелом состоянии в больнице. На место катастрофы вылетела оперативно-следственная группа. В России с сегодняшнего дня увеличены пошлины на ввоз автомашин иностранного производства. Власти заявили, что это необходимо для защиты российской автомобильной промышленности. В Назрановском районе Ингушетии при обстреле ранен милиционер. По данным правоохранительных органов, неизвестные обстреляли контрольно-пропускной пункт на федеральной трассе «Кавказ». В районе города Газа продолжаются бои между израильскими войсками и боевиками палестинской группировки «Хамас». По сообщению израильского командования, минувшей ночью по позициям боевиков было нанесено 12 авиаударов. В воскресенье продолжались и ракетные обстрелы Израиля боевиками «Хамас». Сегодня новых обстрелов пока не зафиксировано. В Багдаде сегодня произошла серия взрывов. По меньшей мере 5 человек погибли, более 10 ранены. В Пакистане, в провинции Северный Вазиристан, талибами убиты 2 местных жителя по подозрению в шпионаже в пользу США. Почти 250 человек считаются без вести пропавшими после крушения парома у восточного побережья Индонезии. В воскресенье паром попал в сильный шторм, вызванный тропическим циклоном. В Магаданской области из-за сильных морозов отменены занятия в школах. Сообщается, что температура в Сусуманском районе опускается ниже 50 градусов. Лидеры Японии и Южной Кореи проводят сегодня переговоры, главная тема которых – совместное сотрудничество в условиях мирового финансового кризиса. Избранный вице-президент США Джо Байден побывал в расположении американских войск на юге Афганистана. Байден встретился с военнослужащими, обсудил с командованием ситуацию в этом районе, где активны талибы и боевики Аль-Каиды.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Израиль намерен расширить фронт военных действий в секторе Газа, чтобы положить конец ракетным обстрелам своей территории. Вместе с тем, Тель-Авив не исключает и дипломатического решения конфликта с Хамас в случае, если будет предложен действенный международный механизм предотвращения контрабанды оружия из Египта в сектор Газа, источник перевооружения боевиков. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
В ходе боев и воздушных налетов в воскресенье, по информации палестинцев, были убиты около 14 боевиков и 12 гражданских лиц, а по данным армии примерно 50 вооруженных боевиков. На воскресном заседании израильского правительства обсуждалась третья фаза операции в Газе, в ходе которой, по сообщениям, войска должны будут войти в крупные населенные пункты сектора, включая его столицу, город Газа. Напомню, что пехота и танки остановились в предместьях города после того, как несколько дней назад окружили его со всех сторон. Военные считают, что бои в городских условиях не обойдутся без значительных потерь. Премьер-министр Израиля Худ Ольмерт заявил, что операция в Газе будет продолжаться до тех пор, пока армия не выполнит поставленные правительством задачи. Израиль близок к достижению намеченной цели, но это требует еще терпения, решимости и усилий, чтобы изменить положение в сфере безопасности на юге страны, обеспечить на долгий срок безопасность и стабильность. Мы не можем в последнюю минуту упустить то, чего достигли ценой невиданных усилий, возродивших единство израильского народа. В результате израильских авиаударов, начавшихся 28 декабря в секторе Газа, погибли сотни палестинцев. Международное сообщество требует немедленного прекращения огня и обвиняет в гибели мирных жителей, в основном Израиль. Израиль со своей стороны обвиняет Хамас в использовании мирного населения в качестве живого щита. В Израиле многие полагают, что палестинцы зачастую завышают количество жертв, чтобы вызвать сочувствие к себе и неприязнь к израильтянам. Лидеры Хамаса в Газе уже обсуждают египетскую мирную инициативу в Каире, несмотря на то, что глава политбюро организации в Дамаске Халид Мишаль категорически заявил, что Хамас не будет вести переговоры до полного прекращения огня и снятия блокады сектора. Приезд в Каир израильской делегации ожидается сегодня. Посетивший регион министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил, что на встречах с египетским руководством обсуждались возможные меры по контролю над границей с тем, чтобы можно было предотвращать перевооружение Хамас путем контрабанды оружия из Египта. По некоторым данным, египетский план предполагает размещение на границе с Газой международного контингента, который Халид Мишаль заранее объявил оккупационными силами и пригрозил, что палестинское сопротивление обращаться с ними будет соответствующим образом. Мы начали военную операцию, чтобы Хамас уяснил, что Израиль не намерен более терпеть такую ситуацию, что мы изменили норму поведения. Мы начали операцию, чтобы Хамас знал, что Израиль на обстрелы будет отвечать военной мощью. Вторая часть состоит не только в достижении понимания международного сообщества необходимости работы по предотвращению контрабанды, но и в том, чтобы это выполнялось впоследствии. Сейчас мы к этому пришли, заявила министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни. Вместе с тем, несмотря на тяжелые потери, палестинские группировки продолжают обстреливать юг Израиля. Ракеты, выпущенные в основном из густонаселенных районов Газы, падали в воскресенье в том числе в городах Сдерот, Ашдот, Ашкелон и Бершева. По счастью, обошлось без жертв. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Чем живут сегодня российские мегаполисы, узнаем в следующие несколько минут. На заводе «Форд» во Всеволожске создается еще один профсоюз. Подмосковный журналист Михаил Бекетов, жестоко избитый в прошлом году, возможно, будет переведен для реабилитации в госпиталь имени Бурденко. Больше информации в обзоре московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Москва. Ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что из университета не будут отчислять студентов, которые не могут платить за обучение. Несколько десятков студентов платной формы обучения просят перевести их на бюджетную форму, либо отсрочить оплату, так как они не могут уплатить за обучение в срок и ссылаются на трудности, возникшие из-за финансового кризиса. Петербург. На заводе «Форд» во Всеволожске, где действует профсоюзная организация, входящая в межрегиональный профсоюз работников автомобильной промышленности, создается второй профсоюз, как первичная организация объединения «Соцпроф». Москва. Редактор газеты «Химкинская правда» Михаил Бекетов может быть переведен в госпиталь имени Бурденко. Врачи института имени Склифосовского сделали все, чтобы Бекетов остался жить. Теперь он нуждается в курсе реабилитации, рассказал представитель движения защитников Химкинского леса Евгения Чирикова.
Реабилитировать они же сами предложили его в госпитале Бурденко, потому что это на сегодняшний день вот лучшее по реабилитации место. А мы сейчас ведем активную работу с тем, чтобы после того, как все, его уже можно будет из реанимации перевозить, чтобы все-таки перевести в госпиталь Бурденко, вот чтобы прошел нормально процесс реабилитации. Сейчас мы, например, сидим, пишем обращение к министру обороны, потому что госпиталь Бурденко – это военный госпиталь, и помог нам поместить Михаил, то есть все средства мы используем.
Петербург. В 2008 году военная прокуратура Ленинградского военного округа выявила в полтора раза больше фактов взяточничества и превышения должностных полномочий в корыстных целях по сравнению с 2007 годом. 84 преступления – это присвоение, растраты, мошенничество, служебные подлоги. Москва. В воскресенье стало известно сразу о трех нападениях на иностранных граждан столицы. Милиция расследует убийство студента из Вьетнама, гражданина Камеруна, нападение на студента из Японии. В первые 10 дней Нового года 7 выходцев из Средней Азии и Кавказа подверглись нападениям, получили ножевые ранения, 3 из них скончались. Во всех случаях не исключается причастность к нападениям скинхедов, поэтому столичное ГУВД сформировало специальные группы по поиску националистов. Петербург. На городском кладбище в Сосновом Бору осквернены более 20 могил. Сломанные и перевернуты кресты замазаны краской фотографии на надмогильных сооружениях. Пентаграммы и надписи подсказывают следователям, что преступления могли совершить так называемые сатанисты. Москва. Дорогомиловский суд приостановил процесс по делу лидера движения против нелегальной иммиграции Александра Белова до завершения экспертизы о состоянии его здоровья. Белов обвиняется в разжигании расовой и национальной розни. Новости Москвы и Петербурга, 12 января, Вера Володина.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Петербургскому образовательному проекту «Элитная гимназия» исполнилось 6 лет. За это время были получены и положительные результаты специально разработанной интенсивной программы обучения. Были выявлены и проблемы негосударственного образования детей в подобных гимназиях, рассказывает наш петербургский корреспондент Татьяна Вольская.
Концепция негосударственного образовательного учреждения «Элитная гимназия» ставит целью воспитание духовной, деловой и политической элиты общества. Учебный план построен на программе федерального стандарта и собственной программе, включающей латынь, политологию, прикладную этику, иностранные языки, изучаемые в расширенном объеме. Ключевое слово в проекте – воспитание. И именно здесь возникают трудности, говорит директор НОУ «Элитная гимназия» Нина Кавелина.
Не все дети способны выдержать вот тот жесткий распорядок дня, который необходим для реализации проекта воспитания элиты. Ну, мы понимаем, я специально ездила в Великобританию и изучала опыт работы школ пансионов английских. Я видела изнутри, как их жизнь устроена. Уже нет в нашем представлении той английской системы образования, которую вот мы знаем. Она также подверглась демократизации. Наверное, это правильно, это веяние времени. Те, кто могут учиться, они учатся. те, кто не могут учиться, они развиваются в том направлении, в котором могут развиться. Моя личная установка изначально была такова, что мы должны выучить и учить всех. Где-то ребенок отстает, мы все делаем для того, чтобы индивидуальная образовательная траектория, поднимаем уровень его знаний. Но я должна признать, что мы сталкиваемся с сопротивлением. Дети, те, которые к нам попадают, не все хотят так учиться, на что ориентирует школа.
Но главная проблема – это все же отношение родителей и те установки, которые дети получают дома.
Школа была до этого года только платной, начиная вот с этого учебного года. Мы берем на бесплатное обучение по конкурсу детей. Вот только платное обучение, оно опасно неким заказом со стороны родителей. В нашем обществе это принято, да, вот это слово «заказчик», оно звучит постоянно. В сфере образования лично я не могу это принять. Есть такие моменты, они редко бывают, но они есть. Они разрушительны. Но в основном родители, те, которые сами там создавали себя, создавали свой бизнес, много работают, не все родители справляются с детьми 10-11 классов. В основном родители ориентированы на то, что вот мы вам отдаем все, чтобы ребенок подчинялся всем правилам. Но получить успешный продукт крайне трудно. Уже есть семья, которая имеет свои ценности. Уже есть среда общества, вот, образовательного пространства, где ребенок ранее учился. Уже нечто такое сформировано внутри ребенка, что не позволяет ему полностью принять то, что мы предлагаем, к чему мы сами стремимся. Есть еще один момент – это учителя. Мы живем в такое время рыночной экономики, общества потребления, и знания стали восприниматься как рыночный продукт. Вот эта психология учительская, она тоже разрушает тот процесс, который бы должен в школе быть, но его нет.
Сегодня, по мнению Нины Кавель, школьное образование подвергается жесткому усреднению, а деморализация образовательной среды не способствует воспитанию творческой личности. Поэтому общество просто обязано нащупать приемлемую образовательную стратегию. И в этих поисках проект «Элитная гимназия» играет не последнюю роль, считает профессор Академии постдипломного образования, заведующая кафедрой управления и экономики образования Ирина Гришина.
И в программе «Вот 2020», и в программе развития образования до 2012 года. И концепция формирования элиты – это в первую очередь ответственность и ребенка, и ответственность учителей, и ответственность родителей. Родители очень хотят, и они согласны оплачивать. Учителя хотят работать и пытаются работать, но одна из самых главных проблем, которая складывается и в этой гимназии, и во всех остальных, это все-таки сформировать чувство ответственности самого ребенка, сформировать устойчивую позицию детей, подростков, выпускников школ, что мое будущее, моя жизнь – достойная жизнь моих родных и близких, и моей семьи, и моего государства. Если речь идет о формировании элиты, ответственных государственных служащих, это ответственность за свои действия, поступки, за тот выбор, который мы делаем. И вот насколько сформирована эта ответственность внутри семьи, насколько вот есть желание идти и среда, которая есть в образовательном учреждении, вот это все то, что отражается концепция вот новой школы и всей инновации в образовании.
И все же главный вывод, который сделала Нина Кавелина, это вывод о невозможности воспитания элиты внутри одной школы, о необходимости межшкольного и даже межрегионального общения. К сожалению, в общественном сознании элитный – это просто обладающий VIP-статусом, крутизной, богатством. И пока это не заменится другими составляющими – интеллектом, знаниями, ответственностью, говорить о воспитании элиты просто бессмысленно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 12 часов 45 минут. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Украина подписала новое соглашение о международном контроле за транзитом российского газа в Европу. Эта информация появилась со ссылкой на представителей «Газпрома». В России с сегодняшнего дня увеличены пошлины на ввоз автомашин иностранного производства. В Назрановском районе Ингушетии при обстреле ранен милиционер. В районе города Газа продолжаются бои между израильскими войсками и боевиками палестинской группировки «Хамас». В Багдаде сегодня произошла серия взрывов. По меньшей мере 5 человек погибли, более 10 ранены. Почти 250 человек считаются без вести пропавшими после крушения парома у восточного побережья Индонезии. В Магаданской области из-за сильных морозов отменены занятия в школах. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Цена минимальной продуктовой корзины россиянина на месяц выросла в прошлом году на 17%. В декабре прошлого года произошел небольшой приток частных вкладов в российские банки. До этого несколько месяцев наблюдался обратный процесс. Подробнее об этом и не только в обзоре деловых новостей от нашего экономического обозревателя Ивана Трифилова.
Центральный банк России в понедельник второй раз с начала года расширил коридор возможных колебаний курса рубля к бивалютной корзине, в которой соотношение доллара и евро составляет 55-45. В результате в ходе торгов его курс по отношению к стоимости корзины снижался более чем до 35 рублей 70 копеек. При этом курс доллара к рублю обновил максимум осени 2003 года, а курс евро – абсолютный исторический максимум. Инфляция в России в 2008 году составила 13,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Это максимальный показатель с 2002 года, когда он превысил 15%. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, за год выросла на 17,5%, составив к концу декабря 2116 рублей на человека в месяц. В России с сегодняшнего дня временно, сроком на 9 месяцев, повышаются ставки таможенных пошлин на ввозимые в страну зарубежные легковые автомобили. В частности, для новых автомобилей или не старше 3 лет они повышаются в среднем с нынешних 25 до 30%. На подержанные зарубежные автомобили, находившиеся в пользовании от 3 до 5 лет, ставки повышаются с нынешних 25% до 35%. Кроме того, с 7 до 5 лет снижается предельный срок эксплуатации подержанных автомобилей, в отношении которых не будут действовать по сути запретительные, то есть значительно более высокие таможенные пошлины. Объем резервного фонда России, по данным Министерства финансов, 1 января составил в пересчете более 137 миллиардов долларов, а фонда национального благосостояния – почти 88 миллиардов. Таким образом, общая сумма накоплений в них по сравнению с началом декабря увеличилась примерно на 7,5%. Оба фонда были созданы год назад за счет разделения средств бывшего стабилизационного фонда России. В них направляется часть нефтегазовых доходов государства. Приток частных вкладов в банковскую систему России в декабре составил примерно 180 миллиардов рублей, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Это примерно 3% от их общего объема. Ранее в стране в течение 3 месяцев наблюдался отток вкладов. В сентябре на 1,5%, в октябре на 6% и в ноябре на 0,2%. Курс доллара на сегодня 30 рублей 53 копейки. На 1 рубль 14 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 41 рубль 13 копеек. По сравнению с воскресеньем он подешевел на 30 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
Новости экономики представил Иван Трифилов. Продолжается программа «Свобода в полдень». Прошлогодний сезон чемпионата России по футболу изобиловал как спортивными, так и общественно-политическими околофутбольными скандалами и интригами. Все без исключения футбольные клубы пострадали от мирового финансового кризиса, но впервые за историю первенства клуб из Татарстана стал чемпионом. Вся страна безумствовала во время невероятно удачного выступления сборной России на первенстве Европы. Итоги околофутбольной жизни за 2008 год подводит корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Если пропускать и не говорить о фееричной игре российской сборной и размышлять исключительно о событиях внутри страны, то, как это ни удивительно, главное и самое яркое из них никак не связано с отечественным футболом. В Москве прошел финал Лиги чемпионов. Тысячи английских болельщиков лондонского Челси Романа Абрамовича и красных дьяволов из Манчестера были поражены заоблачными ценами в столичных гостиницах и количеством милиции на улицах города. В целом, финал и все, что касалось игры, прошли удачно и без каких-либо серьезных инцидентов. чемпионате российском главная сенсация – чемпионство команды из Казани. Рубин с победой поздравлял лично президент республики Минтимир Шаймиев, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Казани Олег Павлов.
Команде в 2008 году исполнилось 50 лет, и большую часть своей истории казанские футболисты довольствовались довольно-таки скромными результатами. Поэтому, когда в 90-е годы Рубин вырвался в высшую лигу, то и это достижение считалось вполне приличным. И вот мечты многочисленных болельщиков наконец-то сбылись. Рубин – чемпион России 2008 года по футболу. Автобусы бесплатно подвозили болельщиков в аэропорт сразу из нескольких точек Казани. На взлетном поле в радостном возбуждении присутствовало все руководство Татарстана, включая президента Минтимера Шаймиева. Журналист Михаил Миронов был среди тех, кто встречал футболистов.
Мне повезло, меня пустили на летное поле. Я встречал команду буквально у трапа. Но когда мы шли вместе по летному полю, на заборе висели просто гроздями фанаты, кричали «Рубин чемпион».
Максим Смоленинов в тот день за матчем следил в спортивном кафе. По его рассказам, в центре Казани сразу после победы Рубина над подмосковным Сатурном творилось что-то невероятное.
В спорткафе после окончания матча все стояли на ушах. Радость за наш Рубин была неописуемая. Гуляли до самого утра. В 3 часа ночи еще толпы радостные ходили по улицам города.
В семье Галии Мухаметшиной спортсменов нет, зато вся мужская половина – азартные болельщики. По ее словам, мусульманская религия спорт только приветствует.
Как следует из Корана, мусульманину следует поддерживать физическое и моральное здоровье, сохранять здравый и трезвый рассудок. Но вот сильный верующий более угоден Аллаху, чем слабый.
Тот же главный тренер Рубина Курбан Бердыев пятничный намаз никогда не пропускает. А татарстанцы действительно спорт любят. Даже национальный праздник Сабантуй почти полностью состоит из различных спортивных состязаний. Может, поэтому в республике так много сильных чемпионских клубов. Так что из всех видов спорта, где казанцы еще не завоевывали призовые места, остались разве что гольф и конное поло. Так что все впереди. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Крайне удачно сложился сезон у столичного «Динамо». Достойное 3-е место. Чуть печальнее оно выглядело разве потому, что на ремонт закрылся старейший стадион клуба, который расположен рядом с одноименной станцией метро. На последней в чемпионате игре прощались с легендой, а уже через несколько дней болельщики опять пришли к стадиону, чтобы получить самый желанный и раритетный приз – пластиковый стул стадиона «Динамо». Итоги сезона подводит болельщик со стажем Дмитрий Дерунец.
Наверное, одним из главных итогов сезона для болельщиков футбольного клуба «Динамо Москва» и вообще для игроков и футболистов, руководства этого клуба, естественно, стало прощание с легендарным стадионом «Динамо». Естественно, ввиду сложных экономических условий возникают вопросы о том, насколько оправданно делать реконструкцию стадиона именно сейчас. Но пока что руководители футбольного клуба «Динамо Москва» в один голос заявляют, что кризис никак не скажется на реконструкции стадиона. И в итоге «Динамо» через 3 сезона вернется на арену в Петровском парке и будет уже там проводить домашние встречи. Конечно же, у болельщиков со стажем прощание с такой ареной вызвало ностальгические нотки, нотки грусти. Даже были видны слезы на глазах. Одной из запомнившихся, увы, со знаком минус акций в минувшем году стал известный баннер, вывешенный питерскими болельщиками в матче «Зенит-Динамо», когда своим баннером фанаты «Зенита» оскорбили память Льва Яшина. Естественно, после этого матча на все том же прощальном матче с Томью была устроена акция, и многие болельщики принесли им цветы к памятнику Льва Яшина для того, чтобы хоть как-то загладить вину людей, которые просто не знают родства. Ну и, честно говоря, очень много уже было применено к ним эпитетов. По словам руководителей «Зенита», они сумели разобраться, кто же все-таки вывесил этот баннер, и наказать их пожизненным отстранением от посещения всех домашних матчей «Зенита».
Болельщики петербургского «Зенита» завершили сезон глупым, провокационным и оскорбительным баннером про легенду советского футбола Льва Яшина. Многие средства массовой информации написали, что слова на растяжке не могут и не собираются отобразить в своих репортажах. Фанатские группировки «Зенита» через интернет заявили, что люди, сделавшие это, уже наказаны и наказаны кулаками. Московский «Спартак» лихорадил на протяжении всего сезона. Если отметить спортивное событие года, то им стала победа над главным и принципиальным соперником ЦСКА. Ее фанаты самой народной команды ждали 7 лет. Околофутбольную жизнь полностью отобразили трибуны Лужников, где играл домашние матчи «Спартак». Они с самого начала сезона начали бороться с руководством клуба и тренером Станиславом Черчесовым, давая понять, что именно эти люди являются причиной никчемной игры команды. В итоге своего они добились, рассказывает Иван Катанаев, больше известный среди фанатов по кличке Комбат.
Для болельщиков «Спартака» сезон 2008 он выглядел довольно неоднозначным, потому что первую часть сезона мы полностью провалили, команда не играла, были постоянные какие-то разборки конфликты внутри клуба, руководство команды. И, конечно, все это вылилось в ряд обиднейших поражений, которые «Спартак» и футбольная команда не испытывали очень давно. Можно вспомнить и поражение «Динамо Киев», поражение «ЦСКА». И это стало своего рода катализатором того, что вот общественный гнев, фанатский гнев, болельщический гнев выплеснулся наружу в виде огромного количества протестов против действия руководства клуба, против команды, против тех игроков, которые выпала честь носить красно-белую форму. По сути дела, мы половину сезона как бы игнорировали, то есть матчи команды, игнорировали руководство, проводили акции протеста, уходили с трибун, срывали матч, делали огромное количество баннеров, растяжек. Такого сезона у «Спартака» не было. Конечно, и запомнился этот сезон, к сожалению, вот таким вот негативом. Мы все не хотим, чтобы такое повторялось впредь. Протест привел к смене руководства, к увольнению генерального директора, к увольнению главного тренера команды и, в принципе, пересмотру каких-то ценностей владельцем клуба Леонида Федунова, на что мы, конечно, надеемся.
Еще один столичный клуб ЦСКА концовку сезона закрыл массовой дракой на стадионе в Ярославле. Остудили полфанатов только с помощью водомета. Чем запомнится сезон наступивший, покажет время. Одно можно констатировать точно. Футбол, как спорт без политики и околофутбольных социальных и общественных скандалов и интриг, не останется. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
На этом закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней сегодня, в понедельник, 12 января, работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Михаил Касторов. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» программа «Смотрим телевизор», ведущая Анна Качкаева. Власть в новогоднем телеэфире на фоне газовых войн и антитоталитарных кинопремьер. Тему обсуждают профессор Высшей школы экономики Иосиф Дзелашинский и обозреватель «Московского комсомольца» Александр Мельман. Программа «Смотрим телевизор» на радио «Свобода» в 13 часов 7 минут. Мы же желаем всем удачного дня, побольше позитивных новостей, хорошего настроения и слушайте радио «Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наличными нет смысла держать. Есть смысл просто либо необходимые вещи покупать, либо переводить в валюту.
Израиль близок к тому, чтобы решить поставленные задачи.
В подготовке государственного переворота и принадлежности к террористической организации обвиняют...
Газпром со своей стороны уже подготовил все для того, чтобы комиссия начала работать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.